Привет, рефлексирующие! Сегодня мы проводим золотой подкаст века. На прошлой неделе мы встречались с великими людьми нашей эпохи. Это завкафедра СПбГУ, завсектором Института философии Российской академии наук. Но сегодня мы приготовили для вас нечто уж вовсе небывалое, редкостное лакомство, подобное тому блюду, которое ты сейчас ела. Как называется это блюдо?
Боу.
С нами...
Настя больше похожа на белый шоколад.
Белый шоколад философии. Анастасия Торопова. Преподаватель, старший преподаватель с недавних пор университета имени Губкина. И фамилия Губкин вообще ни в коей мере не отражает значимости Насти. Мне кажется, Губкин должен работать в университете имени Тороповой, а не Настя в университете имени Губкина. Удивительнейшим образом мы застали Настю в последний момент, можно сказать. Мы на протяжении 4 дней работаем с Настей над ее книгой по телесности. Я помогаю ей редактировать эту книгу. И в обмен, так сказать, на эту услугу упросили... Что ты мне показываешь?
Микрофон статично.
Статично держать микрофон неинтересно. Ну ладно. Значит, о чем я попросил? Почему? Это мой заказ. Мой заказ сегодняшнего подкаста. Потому что завтра, сранья, как выражается Лера, мы уезжаем на летнюю школу, посвященную странной теме «Образ нового человека в искусстве». У меня есть кое-какие наброски по этой теме, но читая Настины черновики, я пришел к выводу, что эти темы близки. И, кстати, вот сегодня я нашел там один момент, который совсем похож, прямо пересекается с темой нового человека. И почему-то мне кажется, что тебе не совсем, не совсем безразлична эта тема, потому что идея нового человека, она вообще... Она созвучна и проблеме телесности, она созвучна и тому, о чем мы с тобой вчера говорили.
Я вхожу в ту стадию, когда кажется, что моя книга обо всем, о чем сейчас говорят, любая тема, у меня об этом книга. Да. Я же, по сути, книга про нового человека.
Вот.
Ну, про новую телесность, новое тело.
Да, ну вот у меня пока такая идея, что телесность, она подключается к идее нового человека не сразу. Вот у меня пока одна из гипотез в том, что идея нового человека, она возникает как идея нового взаимодействия людей.
Да, то есть, возникает вопрос, с какого момента? То есть, когда мы говорим про новое, значит, есть некий старый образ человека. Откуда мы отсчитываем новизну?
Ну, я думаю, что на каждом этапе, в каждой формации это возобновляется. То есть мы можем, наверное, узреть нового человека, я не знаю насчет античности, но точно эпохи Возрождения.
Ну, или я, например, сейчас слушаю.
Илья – новый человек, возможно.
Я слушаю Родзинского про Наполеона, и там как раз он проводит четкий водораздел, ну, собственно, революция.
Да, революция.
Когда гильотина, все...
Французская
головы.
Революция. Не знаю насчет английской, я думаю, кстати, вряд ли, но французская революция. Потом определенно... Это волна в России.
Тогда можно это так обобщить, что когда приходит некий культурный герой или хотя бы человек, который способен сделать революцию в какой-либо области, искусства, политики, религии, по сути, приходит новый человек. Потому что только новый человек может это совершить. То есть он находится в какой-то метапозиции по отношению к старому миру и предлагает новые варианты обустройства мира.
Но это когда новизна уже отрефлексирована как ценность, потому что мы знаем, что очень часто новое приходит под личиной старого. Как, например, в английской буржуазной революции, там, где вообще никому в голову не могло прийти, что они что-то новое созидают. Ведь мы ведь помним, да, изначально, что революция означает вращение.
Даже возвращение.
Но там разные переводы есть. Собственно говоря, Дмитрий Романович Егорский, за что ему спасибо, указал этимологии слова революция, как ему свойственно. Он сказал, что использование, посмотрите, собаке скучно от нашего разговора.
Ну, по жизни скучно.
Что слово «революция» ввел в европейскую культуру Николай Коперник, потому что его знаменитейший бестселлер назывался «De revolutionibus», то есть «О вращении небесных тел». И, собственно говоря, революция – это некое циклическое движение. Вот, и поэтому я так могу пока предположить, что идея нового человека возникает там, где нечто изначально опознается как новое, а не как восстановление старого.
Либо может быть такая ситуация, что происходят какие-то новые, нет, не новые, возникают какие-то культурные практики, в которых накапливается бессознательным образом какая-то новизна, которая не осознается теми, кто совершает эти практики. Это я сейчас вспоминаю, как Умберто Эко объяснял, как устроена была средневековая теология. То есть казалось, что мы просто друг на друга ссылаемся, мы просто друг друга цитируем, ничего нового не добавляем. Но в тот момент, когда человек по памяти цитировал другого автора, добавлялся новый смысл, когда уже цитировали цитату, отцитированную еще кем-то.
Испорченный телефончик.
Да, да, вот этот брехучий телефончик, он как раз и порождал новый смысл, которых в изначальном тексте не было. Вполне возможно, что новый образ тела, уже оговорочки, человека...
Это слово сорняк у нас.
Да.
Но мы сейчас доберемся до тела.
Да.
В хорошем смысле слова.
Как бы новый образ создается спонтанно из-за неотрефлексированных практик. И потом уже приходят какие-то сторонние люди, которые говорят, а, у вас вообще-то новый человек возник.
А, там, ну то есть два способа.
Да.
Новый человек приходит двумя путями.
Пришельцы, так называемые инопланетяне, культурные, которые посетили страну или культуру, или начали ей заниматься. И изнутри, видимо, тоже человек может...
Но тут опять же важно, что понять, что культура может зафиксировать нового человека постфактум, ой, вот он уже здесь, или спроектировать его, как, например, в советское время. Вот там другой был немножко подход, там новый человек был таким государственным заказом.
Или,
есть, федеральная,
например,
целевая программа.
Возникает... Может быть, возникает не новый человек, а новый образ человека. Человек-то остается тем же самым.
Слушай, ну давай тут Спасибо. Методологически
Нет, смотри,
поставим точки над «и». А что есть человек как не образ? А вообще есть человек за рамками образа?
А, постмодерн? Тогда нет.
А не в постмодерне?
В модернизме есть, ну, большая разница. То есть ты смотришь на человека, думаешь, о, сейчас мы сделаем советского человека, там, такого...
Хорошо, но когда я смотрю на человека, я не на образ разве смотрю? Это не смена одного образа другим?
Нет, смотри, одно дело человек в его телесности, другое дело модель человека. То есть можно предложить новую модель человека, а человек останется тем же самым.
Как это? Я не очень понимаю, вот этот человек останется тем же самым. Это о чем идет речь? О каком, о какой предметности?
Ну, предполагается, что мы его помещаем в такую культурную машину, которая его преобразует. Вот он раньше был крестьянином, а теперь он станет, не знаю, субъектом революции, который будет обладать другими характеристиками. И вот ты на него навешиваешь там новые ярлыки, помещаешь новое здание, а у него остаются те же самые повадки, то же самое
мышление. А вот это у него, вот это у него, это у кого? То есть, если это не образ, вот это тот, у кого остались старые повадки, то кто или что это?
Габитус. Идентичность.
Но идентичность тоже образ вроде.
Я говорю габитус.
Но габитус это не образ?
Нет, это бессознательная программа телесного поведения.
Но это не образ сразу?
Нет.
А в чем отличие от образа?
Образ открепленот телесной активности. А есть сама телесная активность?
Телесная активность, как, помимо образа, как она дана человеку в опыте?
Так, смотри, здесь речь идет про два разных образа.
Стоп, подожди, тут я тебя остановлю. Да. Если это два разных образа, тогда это не противоречие между образом и чем-то еще, а между двумя образами.
Ну,
давай
Короче,
на этом
смотри,
и договоримся.
Допустим, вот есть дочка, не знаю, дочка ректора, которая плохо танцует.
Неожиданный поворот.
Ну, из-за того, что она,
не
видимо,
все знают ее.
Это биографические
полубиографические, полуфантастическая тварь. Ну вот, из-за того, что она дочка ректора, ее помещают в танцевальную группу и даже делают солисткой. И вот она уже солистка там какого-то танцевального коллектива, какого-то танца. Но все видят в ней дочку
ректора.
Ректора, да.
То есть, ну, это два все равно образа. Это два образа, да? То есть, да. Меня что заинтересовало? Ты сказала, что есть что-то помимо образа. Но получается, что помимо образа ничего нет. А есть просто разные типы образов.
Ну ладно, да, давай сведем к образам.
Постмодерн победил опять.
А, окей. Не радуйся сильно.
А я не сильно радуюсь, мне как бы пофиг. А, хорошо, значит, итак, есть два образа, которые сталкиваются. Образ некий неодобряемый, нежелательный, и образ нового человека, который как бы соответствует новым условиям.
Может быть, и другая классификация. Может быть, старый образ нас удовлетворяет, а новый, наоборот, нравится. Да.
Да.
Ну, например, у традиционалистов. Как раз-таки революция необходима для того, чтобы вернуться к прежнему образу человека. А то, что народилось, это какая-то дрянь.
Вот почему возникает такой зазор между сущим и должным? Почему возникает либо положительный образ нового человека, как того, который призван ликвидировать или смягчить изъяны старого. Или наоборот, нового человека, как у Булгакова того же самого, как некоего монстра. Мы просто сейчас говорили как раз о том, что у Насти там в книге прописаны черты монстра, гибридность, телесная перверсивность и
нарушение
культурного порядка. И все это идеально подходит к образу Шарикова в повести Булгакова «Собачье сердце». Но, собственно, образ Шарикова – это и есть пародийная трактовка советской мечты о новом человеке.
Это критика даже, скорее.
Да это даже не критика, потому что там как бы контраргументов нет. Это просто попытка уничтожить и развенчать этот образ. Так вот, чем обусловлено вот это, что ли, несоответствие или сдвиг между образами? Это отставание там одной части общества от другой, или опережение, или что? Как вообще это происходит?
Давайте возьмем пример, когда действительно создавался новый человек. Возьмем, например, авангард. Русский авангард, когда, например, Малевич, Кандинский, все эти исты пытались создать нового человека, который подразумевалось, что он сделает и политическую революцию, и там духовную революцию, и революцию в искусстве. То есть искусство, религия, политика должны были сочетаться в человеке, да, и человек должен быть настолько духовно продвинутым, просветленным, что преобразовать всю реальность. Вот создается этот образ нового человека.
Что их не устраивало в этой реальности?
Ну, не устраивало наличие каких-то проблем. Видимо, о том, что подразумевалось, что эти три части, они различны, а необходимо их сочетать. Ну, например, художники не обладают достаточной властью в обществе, следовательно, художник должен стать тем самым революционером и проповедником, занять те функции в обществе, которых раньше не было.
Слушай, тут такая проблема возникает. Дело в том, что в обществе, в истории всегда много периодов и моментов, когда нужно что-либо преобразовать. Ну, например, реформа Петра Первого. Яркий пример. Начало 18 века. Но почему-то я не встречал вообще в контексте Петра Первого мечтания о новом человеке. Как бы обходили этот вопрос каким-то образом.
Не о новом человеке нет, а о новой стране, да.
О
новом государстве.
Да, о новом государстве, о новом обществе, о новой стране.
Может быть, по умолчанию предполагалось, что если будет новое государство, будет и новый человек.
А у меня вот такая...
И, кстати, телесность там же меняли.
У меня другая. Да, даже бороды рубили. Но у меня пока вот другая интуиция, что в некоторые эпохи или там в некоторые моменты можно поменять социальность, как бы обойдя природу человека.
Просто как раз с рубежом 19-20 веков очень ярко, потому что такой революции грезили не только русские авангардисты, но и сюрреалисты, дадаисты, фависты, кубисты, кубофутуристы, то есть вот много-много ист, артистов, они все были различны, но в принципе у них вот эту вот эзотерическую, мистическую прослойку идей можно зафиксировать.
Так вот, вопрос в чем? А почему в некоторых случаях, когда фиксируется социальная проблема, ее считается возможным разрешить, не трогая природу человека? А в каких-то ситуациях вдруг прям ударяет, что называется, в голову, попадает вожжа под хвост, мы не можем решить, ну, как я вот у Луначарского читал, мы не можем не решить ничего, не поменяв человека. Почему так?
Возможно, Короче, накопилось много проблем. Накопилось проблем политические, то есть вот там серия революций или такие революционные настроения, как бы свидетельство о том, что необходимо провести какую-то духовную политическую революцию. Критика религии, ну там начиная с Ницше, с Маркса, короче, с разных щелей начали критиковать религию. То есть религия начала переживать духовный кризис, плюс начинают возникать всякие там New Age нарождаться, типа Блаватской и прочих. То есть возникает идея, что нужно пересобрать вот эту сферу религиозного. Нужно пересобрать сферу политического. А искусство перестает влиять на тех, кто занимается искусством. То есть на элиту искусства это искусство больше не влияет. Это вот эти все эти... это был кризис классицизма. То есть когда вот эта идея изображать ангелочков и толстых обнаженных женщин и мифологические сюжеты, это как-то идея уже затерлась, и она не вдохновляла. Следовательно, возникали идеи, что необходимо пересобрать сюжеты, пересобрать человека, художественные средства. То есть какой-то был системный эффект.
Ну, к тексту все в итоге сводится.
Ну, текст текстом, понятно, но ведь текст может строиться и как бы на базе уже имеющегося человека, а может затребовать нового. Я хочу вот понять, где проходит эта граница. Например, вот по моим наблюдениям, есть одна культура, которая максимально чужда концепции нового человека, где я за 1000 лет этой культуры не могу найти. Это английская.
Английская?
Да. Потому что, когда мы читаем там 20 века произведения, герои этих произведений принципиально ничем не отличаются от, скажем, от, не то, что от Шекспира, да, а даже от Джеффри Чосера, который в 14 веке писал. То есть это, по сути, одни и те же люди. Более того, они не просто одни и те же, они видят в этом свою добродетель, что они не меняются. На, кстати, вот можно проверить интуицию. Если взять там некую череду репрезентативную авторов английской литературы Диккенса, Вудхауза, Честертона, Моэма. Слушайте, у них вообще есть вот эта идея развития человека?
Не возникает ли такое когнитивное искажение, что вы берете конкретных авторов, которых вы любите, и там вы не находите этого развития? Ну, например, мы возьмем Алистера Кроули, который тоже был вообще-то англичанином, и он предлагал... Ну,
Алистер Кроули это как бы не билетрист, то есть не...
Он был и билетристом, и писателем, и поэтом, и наркоманом.
Да, но, слушай, есть же мейнстрим культура, а есть маргиналии культура. Вот, например, в русской культуре это требование нового человека, оно не в маргиналиях, оно в мейнстриме есть. Для русской культуры это прям в высшей степени свойственно именно требование пересборки или пересозидания человека. И вот хочется понять, как это объяснить. То есть, что необходимо вдобавок ко всем социальным проблемам, которые более-менее одинаковые, это у всех народов. Все народы сталкиваются с эксплуатацией, с отчуждением, с государственной дурью, с скукой, с бедностью, и так далее. Там. Это универсальные проблемы, да, и в Китае они есть, и где угодно. Но почему-то где-то считается возможным работать с этими проблемами на уровне той антропологии, которая уже существует, а где-то возникает непреодолимое желание перелопатить саму антропологию. Например, если взять телесный уровень, смотри, то, что тебе более близко.
Возникает такой еще момент. Этот новый человек возникает для того, чтобы изменить реальность, или он как возникает запрос на нового человека, когда эта ситуация изменена? Ну, вот, например, Че Гевара.
Я думаю, оба варианта.
Когда он начал свой революционный путь, он уже писал о том, что понадобится новый человек, после того, как мы проведем все эти сельскохозяйственные реформы, победим, нужен другой человек. И после того, когда уже революция свершилась, он пытался через дисциплинарные практики, например, через там, коллективную работу, через эти субботники, воссоздать какого-то нового человека.
10%. Чем старый не устраивал его?
Ну, идея была следующая, что раньше человек не чувствовал, что он может повлиять на мир, ему не даны были
вот
эти
инструменты.
Вот. А теперь, когда мы создаем новый мир, в нем вот эти настоящие ценности, которые были спрятаны, человек, который он не мог реализовать, человек может теперь это реализовать. Например, творчество и совместный труд. То есть, как по Марксу, раньше человек находился в отчужденном состоянии, в отчужденных отношениях друг с другом. Но теперь мы создаем такое общество, которое преодолевает это отчуждение, и человеку необходимо показать, как можно по-другому выстраивать отношения, именно подлинные отношения, не отчужденные.
Ну, может быть, это, кстати, к вопросу ценности, я не знаю.
Но это опять-таки вот эта идея про то, что есть некая глубинная подлинная природа человека, и мы создаем нового человека не как там что-то новое экс-нихило, а наоборот, возвращаясь к его подлинности.
Ну, здесь можно еще, может быть, не возвращаясь, а приоритет вот этих ценностей меняется. То есть, если, например, изначально программировали, еще когда создавали там или предлагали программу для человека, вот у нас труд на первом месте. Как ценно. Все такие, да, ребята, класс, труд. Потом в труде разочаровались, и появляются такие, как Воробьева, которая скажет, я не хочу работать, я не хочу трудиться. Вот, и, соответственно...
Да, у нас это в подкастах принято.
Да, это у нас... то есть мы друг друга хейтим, что ли?
Нет, мы не хейтим, а приводим в пример. Мы же не осуждаем, мы сами, в общем-то, близки.
Мы сами такие, да.
Ближе к Воробьеву, чем к какому-нибудь, знаешь, трудоголику 20-х годов.
У нас есть типажи уже, просто персонажи сквозные.
Ну, просто это не... А, тогда я буду хейтить. В смысле, что это неправильное понимание труда. Ты говоришь про труд, про работу.
Ну, да, да. Ну, я имею в виду, что может кто-то так и про труд сказать, типа, ребята, ну, окей, мы поняли.
Мы же знаем, что есть две концепции. Освобождение труда и освобождение от труда. Об этом недавно у Сикацкого была хорошая лекция. И есть достаточно сильное лобби, которое говорит, да, нет, контр... любой труд отчужден.
Да, да,
вот
да.
Этот вот творческий труд Маркса, это химера,
ну
не бывает
вот,
такого.
Допустим, появляются вот эти ребята, которые говорят, и они, допустим, предлагают не, там, не труд на первое место, а, я не знаю, что семью, например, на первое место, или, я не знаю, там, творчество, любое.
Творчество это и есть труд.
Ну, они, может, там разводят, например.
Ну, дурачки.
Вот, поэтому...
Нет, смотри, труд – это все-таки все, что требует усилий, согласись. Да? То есть, если нечто не требует усилий, то это нельзя назвать трудом. Если творчество не требует усилий, то есть, оно идет чисто спонтанно по вдохновению, то это не труд, в общем-то.
Ну, нюансы, допустим, будем там разные слова будем разводить. Вот, так вот. И, соответственно, чтобы для того, чтобы программа осуществилась, вот этого условно нового человека, ну, на самом деле, не нового не в смысле инновационного, а нового в смысле как это, новая модель айфона 14+, там, 18+, и так далее. То есть, вроде там сборка та же, но там камера получше, скажем так, или там еще что-то. И здесь вот в этом смысле с ценностями какая-то вариация идет, игра. Но, видимо, подразумевается, ты сам об этом не раз говорил, что не может человек вмещать некоторые ценности, которые противоречат друг другу. И если у нового образа вот этого ценность, которая назначается, она противоречит предыдущему опыту, то, конечно, они не могут.
Ну, если аналогию с телефоном развивать, мне кажется, она здесь уместная аналогия, все-таки различил бы две ситуации. Первая, когда возникает задача, решаемая в рамках старой модели телефона, и задача, для которой нет функции в старой модели, нужно делать новую модель. И, видимо, весь вопрос именно в этом. понимать человека как более-менее универсальный механизм, как, например, если в театре проводить параллель, то это Станиславский и Мирхольд. С точки зрения Станиславского, человек уже все может и так. Его надо чуть-чуть там поднатаскать, объяснить ему какие-то технологии, там, сделать с ним упражнения. Он тебе сыграет кого хочешь. Хоть куклу Барби, как сыграла, напомни имя, Марго Робби. Хоть Кена, как сыграл Райан Гослинг. Хоть короля Лира, хоть короля Барби, хоть королеву Кена. То есть все, чуть-чуть с ним позанимайся, раскрепости его. У него откроется такое невероятное многообразие возможности. И не надо никакого нового человека. Человек, который создан Богом, он уже на все готов. И вторая концепция. Нет, человек – это вот некая такая несовершенная машинка, которую нужно все время доделывать, менять.
Смотри, например, с религиозной точки зрения возникает вопрос. Бог создал человека хорошо, или он его создал с недостатками?
Но это очень странный вопрос.
Ну, подожди, смотри. Ну, так примерно так и задают вопрос. То есть, если Бог создал человека хорошо, то в человеке есть уже вся эта потенция, и человек должен ее просто реализовывать. И второй момент, когда человек становится сотворцом, это означает, ну, вот эта концепция Бердяева, что Бог оставил некие лакуны в мире, в человеке, и человек должен стать его сотворцом. И как бы постоянно, видимо, создавать человека, не знаю, соразмерного миру. Но есть еще, кстати, третий аспект нового человека. Это скорее, знаешь, такой маркетинговый подход.
Когда это интересно,
когда
это
ты
новое.
Оставляешь старого человека, вот знаешь, вот как с техникой. Вот совершенно революционная прорывная версия Apple. Вот мы создаем 15C+, яблоко, которое изменит ваши представления о мобильной технике. По сути, это просто маркетинговый ход. Продемонстрировать, да, старое под упаковкой нового.
То есть это новый человек, да, уже в таких двойных кавычках.
Это как новая этика и новая искренность. Она нифига не новая.
Ну да.
То есть это все тоже те же самые желания, старые желания, чтобы люди общались друг с другом, не как со свиньями. Но...
И такой значит, комитет за права свиней. Мы возражаем, мы протестуем. Почему вы все время хейтите нас, свиней? Почему нас приводите как негативный пример? Мы свиньи, кстати, между собой, очень толерантны.
Мне кажется, это какой-то европейский невроз все время ждать какой-то обновленности. Да, вспомните, да. В истории есть новая история, новейшая история.
Модернистская довольно.
Есть у нас проект модерна, есть у нас модернизм, есть у нас постмодернизм.
А, вот тут я начал кое-что понимать. То есть идея нового человека, она может, ну если вот эту вот третью версию, которую ты дала, рассматривать, она может вообще-то и не быть объективно ничем обусловлена, а просто существует ожидание такое. Но мы же живем в прогрессе.
Да, нам надо что-то новенькое.
Ну да, или такая инфантилизация в том плане, что ты все время разочаровываешься в том, что есть. Типа, нет, давайте создадим что-то новое. Создадим новое, оно будет лучше. Лучше, чем это. То есть это такие грезы о том, что можно как-то, да, переломить эту самую природу и создать что-то лучшее. Прогрессистское.
Ну, да, прогрессизм, это, вот, например, оно тоже в истории как не сейчас хейт русских за их имперскость, и все начали, ну, по крайней мере, либералы или те, которые уехали, начали говорить, нет, пока вы в себе не переборете это, пока вы не сломаете свой русский код, вот это вот, у вас ничего нового не будет и так далее. Как бы возникает вопрос, а кто вам сказал, кто вам обещал, что это будет ломаться?
Ну, да, то есть здесь вообще во всей этой конструкции, все-таки, которую вы сейчас рисуете, предполагается какой-то скелет, то есть что там есть какой-то каркас, инвариант, то есть что изначально уже понятно, в какую сторону движется прогресс, изначально уже понятно, что нужно, а что не нужно, и таким образом слово «новый» нагружено неким аксиологическим звучанием.
Ну, здесь не считывается эта идея прогресса и прочего. Это, знаешь, вот как в анекдоте, это, наверное, единственный анекдот, который я сейчас вообще вспомню, про китайского отца, который приходит в семью и видит, что там куча своих китайских детей, которые грязные, которые в каком-то там, не знаю, в экскрементах плавают, копошатся, все это там об обои размазывают.
Костя умеет выбирать анекдот.
И думает про себя, то ли этих отмыть, то ли новых сделать.
Да, это в тему.
Да, сиди такая, что?
У меня есть аналогичный цыганский анекдот. Когда, значит, цыганская семья, муж и жена, приходят снимать квартиру. И хозяйка говорит: а вы вдвоем? Говорит: да, вдвоем. А дети? Нет, детей нету. Ну ладно, значит, на следующий день они приходят заселяться в квартиру. Они вдвоем, и 8 грязных, оборванных, шумных, буйных ребятишек. И хозяйка в шоке говорит: вы же сказали, детей нет. Он говорит: и это? Да разве же это дети? Это сволочи, а не дети. Ну, по сути, это одна и та же идея, то есть то, что мы обнуляем некий опыт, да?
Это желание обнулить.
Ну, обнуляем виртуально, понятно, что реально мы его обнулить не можем. Но в своем сознании мы же можем что угодно. И мы говорим, теперь у нас все новое. Новая этика, новая искренность.
А, и вот как обычно девушка говорит: все, с понедельника новая жизнь. Все, я теперь стою по будильнику, сажусь на диету.
О, я вспомнил еще один гениальный концепт, который мы забыли. Новые русские. Помните, был такой период?
Конечно, я училась с ними.
Опаньки, мы не знали.
С первого по третий класс у меня же даже форма была а-ля новый русский
малиновый пиджак. Со шрамом.
Не, у меня...
Золотые
купола.
Золотая цепь.
Нет, золотая цепь была, но без шрама.
Да, у меня была по соседству школа, я училась в лицее, у нас была зеленая форма. Ну, тоже, кстати, вариация, я так понимаю.
Нет, слушай, ну, дело в том, что
и
ты родилась...
И малиновая, это гимназия.
Ты родилась, я, когда конечно, уже сходил на нет малиновые
пиджаки. Я понимаю, это уже были остатки сладкие. Но была же эта мечта.
Но сам концепт, он же не случайно возник. Да. То есть это ведь тоже была попытка, может, она была слабая, комичная, но это была попытка, по сути, возродить в конце 20 века то, что было в начале. То есть надежду на обновление человека и на придание ему каких-то новых качеств. Но вот у меня пока такая еще гипотеза есть, что идея о новом человеке возникает там, где слабые социальные институты. Например, в англосаксонских странах, где они сильны, там как будто что-то и в Америке про это особых разговоров нету. Что-то типа новый человек. Там не новый, там американская мечта, там как бы некая вот та классическая, старинная.
Там это будет выглядеть совершенно наивно.
Нет, там могут, если ты там какой-нибудь богемный деятель.
Или сектант.
Или сектант, или придурок. Ты можешь вполне, конечно, там вещать. Тебе послушают, покивают, поулыбаются тебе. А в России ведь, когда идея нового человека актуализировалась, середина 19 века, когда монархия начала изнашиваться, серебряные века революции, когда просто все рухнуло, 90-е годы, когда Советский Союз рухнул. То есть получается так, что пока институты сильны, их хватает. Институты все решают. Правительство, парламент, что там, суды, профсоюзы, партии. Они делают все дела. Человек как бы и не нужен особо в таких условиях.
Есть еще идея, когда появляется идея нового человека, когда не то, чтобы не работают институты, а когда возникает ситуация плохой отрефлексированности текущего.
Почему? Расскажи логику.
Ну, например, возникает какой-нибудь кризис, например, кризис образования. И ты не можешь, ну там не хватает критичности понять, отрефлексировать, что не так, и тебе проще сгандобить новый проект, чем разобраться.
И ты говоришь, что люди не те. Это знаешь, как даже в таких полубытовых ситуациях женщины, да и мужчины тоже думают, вот почему я одинок? И говорят, я просто не нашел своего человека. То есть нет идеи, что что-то не так.
Я не нашел свое образование.
Ну, что как бы вообще в инфраструктуре отношений, как бы в коммуникации, во взаимодействии с людьми, что-то не то мировоззрение. Нет, люди не те. Понимаешь, люди не те. Как говорит наш друг Бринефье, я хороший, люди плохие. Так что да, может быть, действительно интересная идея, возьму ее на вооружение, что идея нового человека – это определенного рода сбой мышления. То есть, когда лень искать причин более глубинных, скажем, религиозных тех же причин, идейных причин, социальных причин. А, слушайте, мне кажется, я допер к концу. Я понял, почему человек на себя стягивает все ожидания, все претензии. Его же видно. Общество же не видно, институты же не видно, идеи же не видно. Государство же не видно. А интересно, кого видно? Президента, например, видно. И все, если что не так, кто виноват? Президент. Если что так, кто молодец? Президент. А президент это что такое? Это же просто некая функция. И там, конечно, сидит некий человек, но этот человек и эта функция — это разные вещи.
Ну, это объясняет часто ситуации, когда бывают тоже бытовые, когда человек сел за компьютером, он не включается. И вот у меня брат и папа, они очень яростно всегда, у них первая реакция была: это ты сломала. Это ты. И ты говоришь: да я только села, он уже как бы до меня. Тут уже все произошло. Я не знаю, что именно, но что-то было, но нет.
Да, но это вторая еще, второй аспект. Дело в том, что человек ответственен, а машина не ответственна. И можно всегда человека обвинить. Ну, ты можешь, конечно, обвинить компьютер. И некоторые люди так и делают. Говорят: что ж ты за свинья такая? Когда ж ты работать нормально будешь компьютеру? Но это же бесполезно, он же не реагирует. А человек начинает оправдываться,
кстати,
что-то говорить.
Кстати, еще к вопросу о новом человеке. Я так понимаю, и отмирание некоторых практик социальных, они тоже способствуют, ну, реальным изменениям тому, что появляются какие-то, ну, по крайней мере, как кажется, новые люди. Ну, вот как тоже после Французской революции рассказывается, как начали продавать все эти робеспьеровские, ну и же их эти дворцы и так далее.
Ну, Робеспьера не было дворца, насколько я помню.
Ну, я имею в виду вот эта вся гильдия, те, кто были на...
Ну, элиты все, да.
Элиты, да, поэтому, значит, их богатство начали продавать, деньги потекли, в общем, стали более доступны для каких-то других слоев, и появились... Ну, вот это, по крайней
блин,
мере,
ну воришь, ну воришь, это же новый богач,
да,
в буквальном переводе, да,
который,
но воришь.
И появляются, ну, как, по крайней мере, описываются вот эти люди, которые прогуливаются с набалдашниками из золота, ну, и это не элита, то есть это там какой-нибудь пижон,
это как раз из буржуазии
костюмы новые
возникают,
шьются.
Да, богачи, у которых нет аристократической эстетики,
да, да.
Вкуса.
Слушайте,
и духа.
Ну, мне кажется, это интересный
и
момент, опять
них,
же.
Ну, я так, у них нет, допустим, той практики, которая была, но какая-то коммуникативная стратегия, новое поведение, ну, относительно.
Да, новое
есть.
Поведение, но их никто новыми людьми почему-то не называл. Хотя они объективно новые по виду, по поведению, но
нет,
все понимают.
Новый свет,
но у меня, я хочу вот развить, не знаю, чью идею, у кого из вас она была, про религиозность, что пока есть религиозность, все-таки есть вера, что это одни и те же люди, потому что человека же Бог создал, на самом деле. И создать нового человека либо должен Бог же, но он пока вроде не проявляет таких намерений, либо мы вместо него, то есть отодвинув его. И почему, например, во Франции все-таки, да, там была некая атеистическая тенденция, собственно, при якобинцах, но она была недолгая. И когда якобинцы ушли, то все, в общем, возобновилось. Да? Католицизм опять вступил в свои права. И идея нового человека как бы была не актуальна. Ну да, это там новориши, разодетые, хамье, необразованные, безродные, но это люди те же, что и были. Но они просто в новой одежде, в новых дворцах, но сами-то люди такие же. А вот когда религиозный кризис наступает, вот тогда уже мы смотрим, и мы не можем быть уверены, что это те же самые люди.
Когда возникает экологический кризис, уже грезит не новым человеком, а новым существом, которое это все разрешит. Я сейчас вспомнила, есть несколько фильмов, но вот один из них, вот прям это яркая иллюстрация, это фильм «Годзилла». Годзилла появляется в тот момент, когда возникают необратимые экологические проблемы, и человечество уже не способно их разрешить, и тогда восстает это существо, восстают другие существа, которые уничтожают там полчеловечества, но они восстанавливают экосистему. То есть это прямо вот у японцев вот это вот есть идея, что необходимо как бы как перезагрузить компьютер, перезагрузить человечество для того, чтобы...
Я у Курасавы эту идею тоже в фильмах видела, что люди все испортили, лучше бы их не было.
Это складной сюжет. У Саймика, по-моему, был роман, где собаки стали новой расой, когда люди вымерли. Они не вымерли, там у Саймика люди переселились на другие планеты, превратились в кузнечиков и там скакали.
Это уже прям такой апофеоз рубрики «Ой, все».
Но это логическое следствие идеи нового человека, потому что в какой-то момент, если мы очень долго играемся с этой идеей, у нас неизбежно возникнет мысль, а что же мы в рамках человечности-то замыкаемся?
И аниме «Евангелион» тоже, когда ангелы пытаются пробиться к этому бездушному человечеству, они его отстреливают. А он как бы приходит с благой вестью, а воспринимается как монстра.
Да, просто если очень много раз пытаться выправить человека и каждый раз не получается, может возникнуть мысль, а может быть что-то не так в самой природе человека, может быть новый человек уже и не нужен. Сейчас это есть, многие же верят в искусственный интеллект.
Искусственный интеллект, да.
Что искусственный интеллект, он придет вместо нас. И некоторые, кстати, хорошо к этому относятся, ждут этого. Готовы на это. Да. Ну, не то, что взаимодействовать, даже уступить. Нет, я ко всему готов. Я уже делал доклады на тему, что надо роботам дать права.
Ну, это как, я поняла, это принцип феминистической повестки.
Я, кстати, за феминизм.
Когда, тоже, да, да, да. Когда ты записываешь лекцию, чтобы потом сказать, а я все, я еще тогда говорил, что
нет,
я
ты понимаешь, я не просто...
Про роботов, а я
тоже... не то, что записываю лекции для этого. Я так и думаю для этого. Реальность, искренне так думаю. Я же хозяин своих мыслей. Я думаю так, как надо. Мысли не спонтанные.
Родина тебя не забудет.
Мысли управляем. Ну, короче, вот такие дела. Друзья, значит, когда мы проведем летнюю школу, обязательно за нами прилетел вертолет.
Уже не ангелы смерти.
Обязательно доложим и опубликуем лекции в канале, да, лучшие, то есть мои лекции с летней школы.
А у тебя что, их две?
Нет. Вот, но у меня будет еще миллион всяких других лекций. Короче, я заявил лекции на тему «Троцкий литературный критик», «Производственная драма», «Уникум советского кино» и так далее. Так что всех скоро ждут удивительнейшие открытия.
Это когда в Подмосковье, да?
Да, в Подмосковье, в Дубне. Так, ну что, поблагодарим Настю. Сейчас мы продолжим работу над книгой. Читайте, пожалуйста, все книгу Насти. Надеемся, что нам недолго осталось до конца работы на ней.
Но там еще издание.
Из какой Дании? Настя не из Дании, Настя из России. Ты путаешь ее с Гамлетом.
Ладно. Юр, там в закромах столько еще.
Ой, не пугай меня. Короче, мы делаем большой перерыв, но вы его не заметите, потому что мы наделали подкастов с запасом.
Да.
И вам будет казаться, что мы здесь, а мы ни хрена не здесь, а черти где.
Я могу вам парня сказать.